разговор.
Вы слушаете «Невинный разговор» – подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы – это Дарья Лебедева.
И Александр Онищук. Здравствуйте.
Буэнос диас. Буэнос ночес.
Муй буэнос.
Антонио Бандерас сразу захотел сказать, но в этот раз его нет.
Да, зато есть другие прекрасные испанские актрисы, в первую очередь, ну и, конечно же, Пенелопа Крус, как главная звезда этой картины.
Да, фильм «Возвращение», в том числе «Возвращение» и Пенелопы Крус в очередной фильм Педро Альмодовара, и «Возвращение» потрясающей актрисы Кармен Мауры, которая до этого снималась у Альмодовара во многих фильмах, между прочим. Но об этом не знаю, многие в курсе ли.
Ну, все, кто залез в Википедию, точно в курсе. Там об этом написано. Даже я прочитал, даже я в курсе. Фильм «Возвращение», 2006 год, Испания. На Кинопоиске у картины оценка 7,7, на IMDb 7,6. Называю вам эти цифры, вдруг вы не видели, вдруг вы не знаете, что это за картина, ну вот, оценки очень-очень положительные, поэтому точно стоит посмотреть, если вы вдруг еще не посмотрели.
Кстати говоря, с какого фильма началось твое знакомство с Альмодоваром?
С этого?
Почему я не удивлена? Но это же такая добрая традиция. Скажи сразу, он тебе понравился?
Педро или фильм?
Фильм «Возвращение».
Просто в случае Педро и этот вопрос актуален. Фильм мне понравился. Фильм мне понравился.
Педро не может не понравиться сам. Он такой яркий, общительный, добрый.
Угу. Давай о том, что понравилось мне или не понравилось в фильме, мы чуть позже. Давай все-таки поговорим о актерах и режиссере. Помимо того, что он добрый, можно сказать еще, что он успешный.
Самый успешный из испанских режиссеров, да, это однозначно.
Да, обладатель двух премий «Оскар». Фильм «Все о моей матери» и «Поговори с ней». В одном случае это лучший фильм на иностранном языке, в другом лучший оригинальный сценарий, соответственно. У него есть призы Берлинского, Венецианского, Каннского кинофестивалей. Конечно же, у него есть Гойя, некоторое количество этих наград. Призы Британской киноакадемии и Сезар. Гойя у него аж 7.
А его 70-летие, по-моему, ему вручали в Каннах награду за особый вклад в кинематограф, насколько я помню, если я ничего не путаю. И его успех такой межнациональный, масштабный по-настоящему, начался с картины «Женщина на грани нервного срыва», где, кстати говоря, также играет Антонио Бандерас, неспроста я его упомянула, и, возможно, если вы являетесь поклонниками молодого Бандераса и видели его в «Деспирадо», и наверняка только там, как многие, да, или в каких-то нелепых комедиях и так далее, если вы посмотрите Антонио Бандераса в фильмах Альмодовара, то вы найдете для себя что-то новое точно, нового Бандераса как минимум. Вы посмотрите на этого актера вообще по-другому. Это один из вдохновителей испанского режиссера, о котором мы сейчас говорим. И плюс Пенелопа Крус, по-моему, она в 8 картинах мастера снялась. То есть она его муза, она действительно его муза, воплощение такой ортодоксальной испанской женщины, по сути дела. При этом он карикатуру из нее не делает. То есть это тоже удивительно. И вот это Кармен Маура тоже, она его муза. Причем была ей до начала 21 века, и вот в этом фильме «Возвращение» она как раз-таки к нам и возвращается уже в образе бабушки. И мое знакомство с Альмодоваром началось с фильма «Матадор». Это было, наверное, одно из самых ярких событий в моей жизни, потому что я, возможно, была к этому немного не готова, но это фильм, конечно, впечатление. Я его когда-нибудь пересмотрю, наверное. При этом, если ты заметил, в картинах Альмодовара всегда есть такой некий в комплементарном значении примитивизм, такая непосредственность, да, все очень понятно, логично. При этом он с образами тоже, да, играет. И в основном это такие устойчивые коренные испанские образы. В картине «Матадор», так же, как в том фильме, который мы обсуждаем сегодня, очень много внимания уделено каким-то отклонением от привычного всем сексуального поведения традиционного. Невероятно ярчайший финал, потрясающая музыка. Еще одна его муза — это певица Мина. Это тоже нечто невообразимое, очень эмоциональное. И фильм «Возвращение» также не лишен вот этих каких-то ярких, страстных эмоций, но немного иначе. Я признаюсь, я фильм «Возвращение» не видела до подготовки к нашему подкасту. Я его посмотрела впервые.
Давай о напитках, а потом уже будем обсуждать картину.
Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. к ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Сегодня пьем испанское розе, сорт винограда Темпранильо из винодельческого района Рибера дель Дуэро, который в Испании играет такую же важную роль, как и Пенелопа для Альмодовара, не меньше. Интересно, что путь официального признания этого региона был тернистым и долгим, что легко сравнимо с кинокарьерой Пенелопы Крус. Твоей любимой, кстати, Пенелопы Крус, ты не раз признавался в том, что это одна из твоих, не знаю, любимых ли, но, по крайней мере, тех актрис, к которым у тебя пристальное внимание.
Она мне, как женщина, симпатична. И она, по-моему, крутая актриса, потому что я в очередной раз поймал себя на мысли, что она в разных фильмах очень разная. Она может быть и какой-то такой сумасшедшей, и очень страстной, и она может быть такой очень простой, как в этом фильме. Очень-очень разной, и это очень круто, и круто, что она позволяет режиссерам разные образы из себя лепить, и очень круто, что она работает так, что ты веришь.
И, кстати говоря, у них прям особая любовь с Педро. На всех дорожках они всегда вместе фотографируются. Она улыбается, он ее целует. Ну, вот так по-отцовски. Видно, что у них прям какой-то такой мощный тандем. Они друг без друга уже жить просто не могут. Друг друга вдохновляют. Это так потрясающе на самом деле. Ну вот мы с тобой обсуждали уже сколько? 2 фильма у нас с Пенелопой, да, было? Или уже даже 3?
Я не помню, но некоторое количество было.
«Вики Кристина Барселона», где Вуди Аллен ее в Испании на родине у себя снял потрясающе, да, где она прям заиграла очень круто в этом смысле, да, потому что она очень хорошо влилась вот в эту структуру. И фильм «Рождественский Ноэль», где она играла. По-моему, 2 было.
Как раз таки это тот случай, когда я с актрисой видел значительно больше фильмов, чем мы успели обсудить в рамках нашего подкаста.
Да, мы уже обсудили вот всех вдохновителей режиссера. Но в первую очередь, и если ты посмотришь другие его картины, ты обратишь внимание, что образ женщины занимает в его фильмах центральную позицию. То есть это тот человек, который обожает женщин.
В этом фильме мужчин практически нет. А те образы, что созданы, ну, если не брать парня из киносъемочной группы, который не прописан никак, кроме того, что он улыбается. А те мужчины, что есть, они, в общем... Ну, мягко говоря, эти образы неприятные, этих мужчин. А если уж говорить откровенно, так они отвратительны, наверное, каждому, кто будет обдумывать эти самые образы.
Ну, кстати, во многих фильмах режиссера, где он пытается все-таки мужские образы поставить на передний план, все равно будто бы женщины их вытесняют. То есть вот такое видение у этого мастера.
Наверное, это как-то связано с тем... Какие у него предпочтения по жизни, мне так кажется.
Нет, не только. Еще очень силен образ матери.
Это то же самое.
Ну да, да, во многом, если с точки зрения психологии, конечно же. Очень силен образ матери, и это вообще в испанской культуре и в итальянской особенно. Это такой очень какой-то серьезный фактор, который отражается вообще на всем. И в том числе в кинематографе. Но вот эти цвета, сочетание красного и зеленого, так всегда приятно за этим наблюдать. Ну вот из последнего, что я видела, это «Человеческий голос», где он изменил, собственно, Пенелопе Крус. С Тильдой Свинтон, я про это уже упоминала, этот небольшой фильм, всего 1.5 часа, если вам интересно. Но там такая, грубо говоря, коллаборация с брендом всем известным Balenciaga и костюмы от этого бренда всем известного. Поэтому не могу сказать, что он на меня прям такое сильное впечатление произвел. Я не могу сказать, что это классический Альмодовар. Все-таки классический Альмодовар — это женщина на грани нервного срыва, хотя это совсем другое. Это даже то же самое «Возвращение», которое мы сегодня обсуждаем. И, конечно же, «Матадор». Это, ну, я не хочу советовать, но мне кажется, что я удачно начала свое знакомство с этим режиссером именно вот с правильного фильма, чтобы понять вообще, про что этот человек говорит по жизни. И почему именно Пенелопа Крус? Вот как ты думаешь, почему именно ее он выбрал в свои музы?
Ты уверена, что если бы в Испании была другая суперпопулярная, супер, ну, там, сильная актриса какая-то, что он бы не снимал ее? Что он бы точно снимал Пенелопу Крус и только Пенелопу Крус. Что именно она вдохновляет его.
Просто, знаешь, она... У нее классическая испанская внешность. Я дважды была в Испании, и большинство девушек там выглядят так же, как она, абсолютно. И самое смешное, как-то раз я стояла в очереди в Испании за билетиками, значит, на экскурсионный автобус, и эта очередь образовалась по той простой причине, что девушка, которая обслуживала всех клиентов, она долго разговаривала по телефону и просто забила на всю эту очередь. Это очень было комично, я даже не могла злиться, потому что это такой образ мощнейший. И вот эта быстрая речь испанская, естественно, у нее тоже была вот эта такая немного какая-то устаревшая совершенно высокая прическа, странная. И она разговаривала вот так быстро по телефону и не могла никак остановиться, и постоянно у нее вот что-то случалось параллельно, она трогала все вещи подряд вокруг себя, кого-то звала параллельно, еще что-то, как будто вокруг нее больше никого не существует, вот так. И, в общем, по сути дела, Пенелопа Крус тоже сыграла вот такую дамочку здесь.
Она может сыграть такую или любую другую. Я к тому говорю, что часто идут разговоры о музах, но я не знаю, насколько это действительно, вот, что это прям вдохновляет, что вот она вдохновляет его творить. Просто она может на экране создать образ той испанки, которая ему нужна.
Ну, нужная атмосфера вот такую.
Хочешь горячий и страстный, хочешь вот такой простой и привлекательный.
Ей, по-моему, даже... Она же на самом деле гораздо худее в жизни, чем в этом фильме. Мне кажется, ты должен был обратить внимание. У нее такие пышные формы тут. Ей, потому что, по-моему, даже накладную попу сделали. Ей и она идет.
Фильм эксплуатирует ее образ. На этом много в этом фильме построено. Она здесь, наверное... С точки зрения режиссера, там, может быть, испанца, супер привлекательна, при этом она такая супер-супер простая девушка, да? Глупенькая.
Да.
Как бы.
Но она должна была, кстати, внучку сначала сыграть. Но потом, когда уже выстраивались полностью вся структура сценария, Альмодовар все больше понимал, что все-таки она должна быть в главной роли в любом случае, и вот должна быть матерью, да? У нас тут внучка, мама, сестра, бабушка. И самое начало, да, это такие правильные отношения, как мне кажется, между матерью и дочерью. Опять вот это сексуальное насилие. Мы видим, как отчим смотрит на юбку девушки, на проглядывающее там белье, и мы сразу понимаем, что что-то произойдет, скорее всего. Ничего удивительного. Тема секса всегда у Альмодовара очень сильна. Все это бурно, ярко, страстно. И ножи здесь тоже есть, и убийства здесь есть. То есть самое главное в этом во всем, что мать поверила дочери. При том, что у нее есть муж, который, при том, что он ее в чем-то там, может быть, раздражает, но у нее нет оснований ему не доверять, например, да. И она не ругает свою дочь, когда ей дочь рассказывает о том, что произошло. Она принимает эту информацию, сразу же автоматически начинает ее защищать, и она на стороне ребенка. Мне кажется, это психологически очень верно. Но вот что дальше делает она? Зачем-то она не звонит в полицию, хотя, ну, вряд ли бы эту девочку посадили бы в тюрьму, да? Она тут прячет труп. Вот это, кажется, смешно. Ну,
ей вроде там по фильму 13 лет.
Да.
Конечно, бы ее не посадили. Наверное, у них в этом смысле в Испании законы не очень отличаются от наших. Да, абсолютно глупый поступок, но без этого поступка в фильме не было бы...
Не было бы фильма.
Да-да-да. Изюминки. По поводу, поверила она или нет... Ее муж показан там на протяжении, не знаю, менее чем 5 минут, и за это время он дважды ведет себя неподредно, да, с дочкой, которая не является ему дочкой по крови. Он дважды смотрит на нее в вполне определенном плане. И если это показано за 5 минут экранного времени, то, наверное, этот человек так себя ведет условно постоянно. И, наверное, она, Раймунда, это замечала. Это сложно не заметить такие вещи. При этом, ну, закрывал на это глаза. Поэтому, наверное, для нее это не было неожиданностью, такой уж этот рассказ. Ну и в целом, мне кажется, что быть на стороне ребенка — это самый простой выбор, который может быть у тебя.
Просто есть известный фильм, достаточно популярный, я не помню, как он называется, с Линдси Лохан в главной роли. Тоже, наверное, он середина нулевых, что ли, или ближе к 10-му году. Там тоже такая история, то есть там внучка, бабушка и мать... Показывают нам их взаимоотношения, сложные отношения с матерью, такая властная бабушка, немногословная. И мать не верит дочери в том, что к ней приставал отчим. Может быть, ты видел этот фильм? Его очень много раз показывали по телевидению давным-давно.
Не, я не видел.
Там, вот, по сути дела, та же история, немного с другого ракурса, естественно, рассказана вообще по-другому. Во-первых, там американская история классическая такая. Ну, в общем, суть в чем? В том, что мать не верит дочери. Такой большой контраст, кстати, это ведь так часто случается, что родители не верят своему ребенку. И из-за этого возникают все в дальнейшем конфликты и вообще какие-то проблемы и комплексы и различного рода психологические расстройства по жизни. Как важно вообще доверять своему ребенку и слышать, что он говорит, и защищать его. Вот здесь это круто, конечно.
Это ведь то, о чем я сказал. Если ты внимателен, если ты замечаешь, что происходит вокруг, если ты обращаешь внимание на все это, то тебе легко сделать правильные выводы. К тому же у нее есть бэкграунд. И она не может по-другому сделать выбор, потому что она знает, что такое возможно даже с родным отцом. Что уж говорить про неродного. Так что в этом смысле нет у нее никакой суперспособности защищать ребенка. Все очень объяснимо. И естественно, и нормально.
Кстати, вот когда впервые мы видим и бабушку Ирену, которая появляется вот в том доме, да, перед сестрой Соли, Солидат, ты поверил в то, что это настоящий человек, или ты подумал, что вот эта Соли сходит с ума?
Да как-то я прям очень быстро раскусил, что произошло в этом маленьком испанском городке, который они называют деревней, и прям очень быстро мне стало понятно. До объяснений где-то там, не знаю, в середине фильма они это все объяснили. Я практически сразу понял, куда пропала мать Агустины, ну, как только появилась Ирена.
Ты, короче говоря, понял, что вот те пончики готовила именно она.
Не, ну, в момент, когда готовили пончики, конечно же, нет, это было, не, ну, типа, еще не было ничего объяснено. Но буквально там через некоторое время понял, и когда она появилась, ну, нет, конечно же, я не подумал, что это призрак, потому что, ну, это не было похоже на призрака. Там не было колеблющейся камеры, голубого свечения, такой музыки.
Ну, она просто так внезапно появилась. В этот момент я почувствовала стойкое присутствие Хичкока, когда еще вот, значит, вот в этой компании скорбящих женщин, да, все в черном и камера сверху, звук жужжащей мухи в голове у Солидат. Такое ощущение, что у нее болит голова, что она тяжелая, что она будто бы не понимает, что происходит, ей плохо. Вот это чисто хичкоковская тема. Это вообще, конечно, удивительно. Я думаю, может, я себе надумала это все на самом деле, и такого нет. Но ведь на самом деле вот это ощущение хичкоковское можно почувствовать во многих фильмах именитых режиссеров, и Альмодовар не исключение. Он также является почитателем Хичкока. И Альмодовар говорил о том, что изначально он эти фильмы Хичкока не воспринял всерьез, он подумал, что это развлекательное кино, а на самом деле потом начал их изучать, стал страстным поклонником и вообще не стесняется даже откровенно отсылки какие-то делать к его фильмам. То есть на него он очень сильно повлиял. Действительно, вот это ощущение у меня продлилось, наверное, ну, минут 10 от всего фильма. Такая прям необычная отсылка. При том, что фильм, его же нельзя назвать каким-то триллером, да, уж тем более фильмом ужасов. Это такая семейная больше мелодрама с элементами и, ну, может быть, вот там отчасти какого-то триллера в легкую совсем, и элементами, естественно, комедии. Вот я посмеялась от души, правда. Мне было очень весело.
Тут сильная комедийная составляющая. Она как раз была сильна в том, что Солидат не понимала, что перед ней живой человек долго. Ну, это так забавно. Наверное, это какое-то прям такое имеет к верованиям испанцам отношение. И, возможно, они действительно так вот сильно в это все верят. И для них это естественно. Для меня, человека, который прожил в больших там и малых городах европейской части России, это, конечно, ну, смешно, забавно, мило.
А ты, кстати, знаешь, как переводится с испанского «Солидат»?
Я помнил, но забыл.
Два. На пересдачу. Отличный ответ. Я помнил, но забыл. Мне прям понравилось. Ну, смешно. Одиночество. Ну, то есть, как можно назвать так ребенка? Ты представляешь, насколько можно романтизировать страдания, чтобы назвать ребенка одинокой? Это, конечно, тоже вот они умеют. У них солидат, курасон в каждой песне всегда. Это так забавно и мило. Я обожаю испанские песни.
Испанский язык красивый, приятный.
Да, мелодичный. Сегодня в рамках рубрики «Одна российская премьера» вторая полнометражная работа режиссера Владимира Битокова. Фильм называется «Мама, я дома». Мировая премьера этой ленты состоялась на Венецианском кинофестивале, и совсем недавно в Санкт-Петербурге прошел первый российский показ. Думаю, многие уже знают, что Владимир Битоков вместе с Кантемиром Балаговым и Кирой Коваленко являются учениками режиссерской мастерской в Кабардино-Балкарии Александра Сокурова. После премьеры фильма «Мама, я дома» в Петербурге была возможность задать режиссеру вопросы. В первую очередь я спросила о том, какова была реакция Александра Николаевича Сокурова, то есть учителя Битокова. Оказалось, что на тот момент Сокуров картину еще не видел. Надо сказать, что в этом фильме главную роль сыграла Ксения Рапопорт и многими уже полюбившийся Юр Борисов. Продюсером выступил Александр Роднянский. По словам самого режиссера Владимира Битокова, в первую очередь это история женщины. К слову, над сценарием работала Мария Изюмова, а операторскую работу выполнила Ксения Середа, чье имя в новостях о достойном кино стало появляться все чаще. Отвечая на мой второй вопрос, Владимир Битоков рассказал о работе над сценарием к фильму.
Владимир Артурович, я поздравляю вас с премьерой в России. Потрясающий актерский кастинг, во-первых. Мне кажется, что вам безумно повезло поработать с Ксенией Рапопорт. Это одна из лучших драматических актрис в нашей стране. Вы являетесь режиссером картины, но, я так понимаю, сценарий вы частично дорабатывали, да? Планируете ли вы в будущем над следующей своей картиной работать уже в качестве также и сценариста?
Да, Маша Изюмова написала совершенно замечательный сценарий, он был, правда, готов. Когда Александр Ефимович мне предложил его прочитать, как бы мы начали обсуждать, ну, я влюбился в сценарий, я сейчас без иронии говорю, что этот сценарий был готов к съемкам уже там после двух месяцев подготовки, без редактуры. Когда Александр Ефимович решил, что все-таки мне доверят этот сценарий, это потребовало каких-то изменений, которые, ну, как бы я хотел сделать. Спасибо большое, что дали мне возможность вмешиваться в этот сценарий. Мы с Машей делали вместе. Я старался аргументировать свои какие-то решения, свои какие-то изменения. И она в какой-то момент мне доверилась, и мы делали это вместе. Как бы, ну, в основном она писала, я продуцировал какие-то мысли, идеи. В общем, мы обсуждали все это. А по поводу, буду ли я работать со своими сценариями, знаете, опыт глубоких лет мне подсказал, что лучше не надо. Ну, лучше, я могу какие-то идеи, может быть, разрабатывать, но для написания качественного сценария мне все-таки нужен профессиональный автор сценария, человек, который знает. Это все-таки две разные профессии. Я пока не нахожу в себе силу написать полноценный сценарий, отказавшись там, параллельно от работы режиссера. Вот. Поэтому я бы очень хотел, ну, писать сценарий в соавторстве, как минимум, с кем-то более профессиональным.
Кстати говоря, недавно стало известно, что имя Владимира Битокова оказалось в списке претендентов на «Золотого орла» за лучшую режиссуру. Кроме того, фильм «Мама, я дома» представлен в номинации «Лучший сценарий». Желаем, конечно же, победы и продолжаем радоваться возвращению достойного российского кино.
В этом фильме показана жизнь, не знаю, насколько она показана правдиво, таких бедных, наверное, бедных, наверное, даже не сказать обычных испанцев, да? И причем в этом фильме одни женщины, вообще одни женщины. И в этой семье одни женщины, и подружки у нее одинокие женщины, которые приходят на помощь, там, они вместе таскают тяжелую технику, да, там, холодильники и все остальное. И кругом одни женщины, и все они такие... очень-очень простые, да, и мы бы это сказали, ну, с одной стороны, можем сказать, деревня, да, с другой стороны, можем сказать, такие простушки с рынка. При этом у нас очень много фильмов, да, про таких как бы простых людей, про провинцию и про их жизнь. Но все наши фильмы, они какие-то такие серые, мрачные, унылые, ты смотришь на этих людей, они тебе...
Хтонны.
Про себя скажу, они мне чаще всего противны, они чаще всего бухают, они чаще всего... ведут какой-то аморальный образ жизни, а тут даже показана проститутка, крайне непривлекательная, которая не вызывает каких-то супер негативных эмоций, вообще каких-то негативных,
да,
эмоций.
Потому что она на позитиве, да, такая?
Ну, она какая-то...
оптимисточка.
Ну, да,
поехали,
да,
труп зарывать? Ой, поехали, только молчи, ничего не говори. Иначе я буду соучастником. Все это, конечно, очень весело, мило, комедийно, действительно. Но это, видишь, мне нравится, что здесь нет вот этой карикатурности, действительно, что нам показывают настоящую Испанию, глубинку, несмотря на то, что здесь некоторые действия и в Мадриде тоже, я так понимаю, происходят. А так вообще я не поняла, о каком городе речь. Маленький городишко, я имею в виду, какой, я не запомнила.
Но при этом, видишь, мне кажется, что этот образ создан, да, вот эта глубинка, эта провинциальность, она создана не для того, чтобы показать, что там проблемы. Не для того, чтобы показать, что там надо что-то изменить, что там требуются какие-то перемены. Она показана с какой-то любовью. И я не знаю, насколько это реально Испания такая вот, да, обычная. Не знаю, насколько она совпадает с реальностью, образ, созданный автором. Но показано это все с любовью. и с таким трепетом. Показан, да, вот этот райончик, непонятно, где они живут, да, ресторан, который некому сдать, который не приносит прибыли, да. И то в нем загорается какая-то новая жизнь, и эта жизнь возможна. И при этом это не те перемены, которые вытаскивают, да, их из трясины. Хотя она там работает тяжело постоянно. Муж у нее до этого был безработным, каким-то, видимо, тоже таким асоциальным типом в каком-то смысле. Но это не показано каким-то серым и унылым. Это все равно показано теплым, ярким, испанским, горячим.
Но все зависит от наличия солнца в стране, мне кажется. Поэтому мы чаще видим на экранах в отечественном кино что-то серое. В частности, если эти фильмы снимали в Петербурге, то вообще неудивительно. А в Испании, ну, конечно же, они будут все яркие, красочные. Кстати, там в основном все в красном ходят, как и есть такие стереотипы, да, об испанках. На самом деле, испанки вообще в черном постоянно ходят практически.
В черном с красным, красным с черным.
Ну, я вот видела вообще в черном, все в черном. Красный крайне редко, абсолютно. И причем достаточно такая одежда. Ну, то есть, если мы приезжаем отдыхать в Испанию, да, и раздеваемся, то они там могут спокойно на работу в 33-градусную жару ходить в глухом черном костюме, им норм.
Но они привычны к этому делу.
Да,
мы
да,
зимой можем там какой-то не сильный холод одеться, не слишком укутаться, а они к нам приедут и будут все кутаться, мерзнуть и переживать. Да, действительно, климат определяет. У нас все серое, у них все оранжевое от солнца, да, и яркое, природа яркая, и вообще жизнь другая. Но приятно на эту жизнь смотреть, на другую жизнь. Хотя в этом фильме, опять же, не вполне понятно, где мужчины, почему их нет. В Испании такие проблемы с мужчинами? Или это...
Да нет, в Испании достаточно много мужчин. Это просто только говорит о том, кто в центре сюжета, и о пристрастии режиссера к женскому образу, и в частности к образу матери. У него даже вот фильм недавний, да, который был представлен в Венеции, это «Параллельные матери», в котором также играл Пенелопа Крус. Я, когда он выйдет на широкие экраны, я не помню, надо посмотреть. Ну, конечно, интересно будет посмотреть. Это там о двух женщинах, которые родили в один день, и как потом судьбы пересекаются, перекликаются у этих новорожденных детей, насколько я понимаю.
При этом, если говорить о сути проблем этих женщин, да, этой семьи, то ведь они ужасны. Мужчины здесь показаны подлецами и негодяями, и преступниками. И одного здесь нету, о нем только говорят, да, об отце. А второго быстро убивают, но они одинаковы в этом смысле. И, ну, это ведь такая, наверное, если об этом снят фильм, а это, по сути, фильм об этом в том числе, и если не в первую очередь, то, видимо, для режиссера это такая серьезная проблема, как ему кажется. И, наверное, это проблема для страны или для общества, если он ее поднимает. Вряд ли это что-то такое совсем неважное.
Ну, он каждый раз поднимает какие-то вопиющие, на самом деле, проблемы в своих фильмах, и при кажущейся такой непосредственности, яркости и легкости, вот что у Альмодовара, что у Пенелопы, да, то, о чем ты говоришь, вот эта солнечность какая-то, да, тотальная. Вот эти проблемы, они... Ну, я не знаю, что может быть ужаснее, да, и мрачнее. То есть нам показывают, что женщина родила ребенка от собственного отца. Это же просто кошмар. Я не знаю, каким словом вообще можно это описать. Но нам все это настроение фильма нам как будто бы говорит о том, что и даже это не может быть такой проблемой, которую невозможно было бы не решить и не преодолеть.
Да, и не пережить.
Да, это удивительно. Нам показывают, что да, вот дочь повторяет судьбу матери, и они решают это все вместе с семьей.
При этом у Раймунды вот так вот сложилась юность, да, ужасно. Мать этого не замечала и там не хотела замечать. Потом мать об этом узнала и все равно ничего не предприняла, да, для того, чтобы попытаться что-то с дочерью наладить как-то отношения. Уйти так уж совсем однозначно от своего мужа. В общем, странно, да? При этом Раймунда продолжает любить свою мать и готова простить ее сразу же. Сразу же, да? Она как бы умерла, и она ей все простила, наверное, после этого, после смерти. И тут она воскресает, возвращается, и ты уже все простив, готов к продолжению отношений, да, к началу новых отношений, нового этапа.
В этом во всем есть какая-то сериальная простота, да? Как будто это мелодрама, ужатая до тайминга полнометражной картины.
Ну да, да, такие...
То есть и при этом не лишенная загадочности. И, то есть нам интересно, что же будет в конце?
Испано-бразильский сериал.
А вот ты как предполагал финал этой картины? Что ты думал будет в конце?
Ну, я когда смотрю фильм, я не думаю о том, что там будет в конце. Я жду, что мне покажут.
Ну, ты же предвидишь, ты же любишь разгадывать там, что тебе все понятно, я к этому.
Как я говорил, тут не было никакой загадки для меня сразу. Сразу было понятно, что это не призрак, сразу было понятно, как это случилось и сложилось. А концовка? А какая здесь концовка? Чем здесь закончилось все?
А закончилась ее фразой, что призраки не плачут. Но она будто бы Альмодовар все-таки нам задает такой вопрос. Как ты думаешь, это все им привиделось, потому что они никак образ мамы не отпускают? Или это на самом деле вот реальная история, которая произошла? Он как будто такой, ну понятно, что это реальная история, да. Но как она появляется, конечно, будто она специально пугает свою дочь, которую назвала одиночеством. Это, конечно, все комедия какая-то, я не знаю.
Ну,
это так необычно. Это вот...
Тебя назвали Дашей или тебя назвали значением этого имени?
Ой, слушай, меня так долго называли. Мне каждый день мама приходила домой, и бабушке говорила, с каким новым именем меня укачивать.
Ну, я просто говорю к тому, что тебя же называли именно Дашей, как Даша, просто набор букв, звуков приятных. Они вкладывали, наверное, значение этого слова на древних языках.
Нет, они вкладывали, абсолютно точно. Не забывай, я в семье историков родилась.
У тебя сложный случай, у вас все не как у людей было.
Возможно.
Ну, ладно, я шучу, но мне просто кажется, что в основном мы не вкладываем значение в повседневности, в наши имена. Хотя у каждого нашего имени есть какое-то значение. Я думаю, что и в Испании, там, и в англоязычном мире также. Это просто имена, просто сочетание букв, в котором нет смысла. Так же, как в названии компании там очень часто. Это просто сочетание букв, просто ID.
Да, все просто. А тем временем всякие тайные сообщества управляют нами через аббревиатуры. Кстати, несмотря на всю эту гремучую альмодоваровскую смесь из необычного какого-то юмора внезапного, да, вот этих отсылок к Хичкоку и так далее, несмотря на все это, одна вещь меня все-таки выбила из атмосферы фильма. Это опять обзывательство русских. Но не могут без этого обойтись в кино. Вроде сначала героиня Раймунда или кто там говорит, что мы такие же, как русские. А, это Соледад говорит как раз-таки матери, да, когда она хочет ее спрятать и говорит, чтобы она не произносила никаких слов. Почему мы как русские, они говорят? Чем испанки похожи на русских? Ну, очевидно, да, какой-то, возможно, вспыльчивостью, быстрой отходчивостью, жестикуляцией вот этой постоянной, какой-то, возможно, женщины много берут на себя. Но дальше как-то не особо-то приятно отзываются клиентки этой так называемой в кавычках русской, да, о нас. Почему?
А мы хорошо отзываемся о людях, которые приезжают в Россию работать на малооплачиваемые должности, на работу, которой мы не хотим заниматься, там, на уборщиц, на кассирш где-нибудь в магазинах, на водителей всяких там маршрутных такси и прочее, прочее, прочее. Мы к этим людям хорошо относимся, мы хорошо от них отзываемся.
Тут большая разница. Видишь, тут сначала говорят, что испанки такие же, как русские, а потом говорят неприятные вещи. Ну, правда, это разные люди говорят, конечно.
Но... Ну, внешне испанца от русского можно и не отличить.
В смысле?
У нас что, нету таких брюнеток жгучих в России? А что, в Испании нету блондинок?
Ну, все равно строение лица совсем другое.
Ну, мы все равно европейцы. Блондинок. Понятно, у них там участие испанцев много арабских кровей. У нас тоже куча людей с восточными генами и генотипом восточным. Так что перемешано в Европе так же, как и у нас, всякого-всякого-всякого. И люди у нас
короче говоря,
разные.
Ты не оскорбился, да? Я так понимаю. Тебя это
не
выбило?
Нет, не то, что я не оскорбился, просто в данном случае я не увидел какого-то там нацеленного укола в сторону России. Я увидел отношение к приезжим, которые не знают языка, угу. Которые непонятно как работают, убегают. Ну, мы, наверное, относимся так же ко всем нашим приезжим, гастарбайтерам в нашем случае. Так и для них это те же гастарбайтеры. Просто немножко восток смещается.
Ну, там показывают какой-то маленький городишко, в котором вообще практически и русских-то нет.
Ну, поэтому. Тем более, приезжает какой-то непонятный там человек. И... Ну, просто показаны люди-то такие, не то чтобы сильно образованные, да, они там кем работают. Ну, вот у них такое и работа, и жизнь тяжелая. Они живут в не лучших условиях. А причем это мы еще смотрим из нашей реальности, да. если смотреть с точки зрения Испании, наверное, так это вообще бедные люди. Ну и понятно, что именно такие люди особенно часто бывают невосприимчивы к другим культурам. И, конечно же, наша культура, там, русская, да, российская, она, конечно же, им не близка. Ну так, если уж говорить откровенно.
При этом, при всем, испанский язык не такой сложный, вот на самом деле. Поэтому у нас многие люди, у которых есть средства, они покупают себе там вот эти вот вторые летние дома, так скажем, да, звезды. Российские, в том числе, мы постоянно об этом видим какие-то новости, да, информация всплывает периодически.
Там хорошо в Испании.
Ну, там действительно приятный климат, средиземноморский, это здорово, конечно, отлично. И вот испанский язык я пару раз подучивала перед поездками туда. Быстро его вспоминаешь, и быстро потом также забываешь те слова, которыми нужно пользоваться. Но это не страшно, действительно его легко подучить. Если там с целью переезда человек туда отправился, если он тотально хочет там остаться, да, и корни свои пустить, например, в принципе, это гораздо проще. Ну, если есть база. Если есть база, например, английского и французского языка, испанский и итальянский учатся на раз-два. Это не преувеличение, это правда. Поэтому они проще французского и проще английского.
Но испанский с итальянским — это вообще близкие языки.
Да, да.
В целом,
да,
говорят, что испанский не самый сложный, там и грамматика простая, и произношение нам вполне понятно.
Итальянский, на мой взгляд, еще полегче испанского, то есть там вообще все буквы произносятся, поэтому такое. Нет даже подмены вот этой фонетической. Поэтому, ну...
Учите испанский, смотрите испанские фильмы и пишите нам свое мнение о конкретном испанском фильме, о фильме «Возвращение», который мы посмотрели, обсудили. Если вам есть что сказать, есть что добавить или, возможно, есть что спросить, то сделайте это в комментариях. Мы будем рады вам ответить.
Да, с какого фильма начался ваш «Альмодовар» и какой фильм этого мастера вы хотели бы услышать именно в нашем обсуждении, в невинном разговоре? Возможно, вас интересуют женщины на грани нервного срыва. Мы не удивимся и, скорее всего, с удовольствием возьмем эту картину на обсуждение, тем более там есть Антонио Бандерас, которого еще в нашем подкасте не было.
Когда-нибудь, возможно. Но пока время прощаться. Пока.
Всего хорошего. Oh, my God.